описывал Бога. Что это такое? Что если любовь к человеку без любви к Богу может выразиться по детскую страсть. То есть без любить Бога, значит, его заповеди помнить.
Да,
и она не должна приступать это. В этом и есть.
Мне кажется, об этом в прошлый раз хорошо поговорили. Но то, что человек, который...
Детскую страсть
выражается. Да, который любит ближнего, но не любит Бога при этом. Он может этого ближнего сделать себе кумира. Он может... подчиняться этому человеку, как какой-то раб, какой-то безвольный. Да, да. И это очень тоже плохой вариант, который мы должны избегать, потому что Господь, Он пожертвовал собой не просто так, впустую, да, а Он знал, что нам нужно, и для нашей пользы Он принес себя в жертву. То есть...
Для возвращения, чтобы мы уверовали, что мы спасемся.
Да.
Да, и вот, мы должны даже... помнить, что
какой бы человек... Я тебя породил, я тебя убью, я Муромец сказал, он святой у нас.
Совершенно верно. Но при этом не навредить ему, да? То есть если мы будем делать все, что он хочет, это может быть вредно человеку тоже. Поэтому нужно поступать очень разумно. Вот вкратце 15 глава, которую мы в прошлый раз обсуждали. А теперь мы переходим с вами к 16 главе. Гриш, ты уже включил запись?
А есть, я включил, а есть еще книжечка?
Ну ты сядь кому-нибудь поближе и все. Да вроде нету. Ну вот там есть Новый Завет наверху стоит. Хочешь открой там Евангелие от Иоанна. 16 глава. Вот, Ксению тогда попросим мы начать чтение.
Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать потому, что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не приедет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он... придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде. О грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же приедет он, дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам.
Здесь остановимся. Как раз вот эти две палочки, да, обозначают конец, начало, так называемого, то есть кусочек, который читается на богослужении. Мы как раз прочитали вот 53, ведь 53-е начало прочитали. Господь продолжает свою мысль, которую он начал еще в предыдущей главе, то, что если его преследовали иудеи, то и апостолов будут преследовать, и всех христиан тоже будут гнать за то, что они стараются жить праведно. Потому что зло никогда не терпит праведника, оно всегда его преследует. Вот Господь говорит, «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились». То есть я вам предсказал заранее, что вас будут гнать и преследовать, чтобы... когда это все исполнится, вы не стали думать, что я этого не знал, да, и вас не предупредил. Тут еще такой важный момент, да, что если исполнились его, скажем так, предсказания о гонениях, значит, и все остальное тоже истина. А что самое главное? То, что эти все гонения будут ради благой цели и в итоге приведут к славе Божией в мире. «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». То есть Господь здесь предсказывает, что апостолов будут гнать иудеи, да, что их изгонят их собственные братья по вере и по народу. Более того, настанет время, когда всякий, кто будет их убивать, будет думать, что он служит Богу. Это очень такой важный момент. И как пример такого случая можем взять случай с апостолом Стефаном. Ну, это апостол от 70, но все равно весьма показательный случай, когда он проповедовал иудеям, они его схватили и побили камнями и считали, что вот они молодцы, защитили славу Божию от этих нечестивых христиан. То есть у иудеев было представление такое, что они защищают истину от христиан, которые эту истину якобы искажают. Вот Господь об этом как раз и говорит, что вас будут убивать и считать, что они Богу служат. Но при этом мы с вами, как христиане, прекрасно понимаем, что вовсе не Богу служили те, кто побивали камнями святых, да, и кто преследовал апостолов, а служили они каким-то своим представлением,
убеждением,
да, может, какому-то своему такому фанатичному представлению о Боге, вместо того, чтобы услышать голос Божий, который через Христа и через апостолов к ним обращался. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. То есть иудеи, по большей части, считали себя, да, богоизбранным народом, считали, что они знают Бога, что они живут, да, по закону, что все они молодцы. Но Господь говорит, если бы вы были от Отца Небесного, вы бы тогда бы и Сына Божия послушали. А если вы Сына Божия не слушаете, и его учеников преследуете, значит, на самом деле никакого Бога Отца вы никогда в сердце своем не слышали, а жили просто, ну, по традиции, да, или по каким-то своим...
По символике.
Или, ну, вот из гордости многие, да, поступают вроде по правилам, чтобы чувствовать себя хорошим человеком. А этого мало. Нужно жить не просто правильно, а жить с любовью. Вот об этом Господь и говорил.
Да, любовь надо иметь.
Да. Кто не любит Бога и не любит ближнего, тот, пусть он все правила выполнит, он душу свою не спасет. Потому что Господь, он Бог не формы, да, не внешний какой-то. Да, лучше слово, чем форму, не придумать. Да? Не внешней формы, а внутреннего духовного содержания. В первую очередь, любви, конечно. Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, то есть время гонений на них, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. Пока Господь был с апостолами, им ничего не грозило. То есть он их защищал своей благодатью, покрывал их от врагов, никто бы не смог их тронуть. А теперь, когда Господь уходит из этого мира, апостолы остаются, ну, хотя бы внешне, да, остаются одни, и эта благодатная помощь, она теперь будет не снаружи их защищать, а и, да, из души, внутренне, духовным образом им их поддерживать, им помогать.
Ну,
да.
Потому что мне это самое главное, потому что я заметила, что мы ходим, да, в храм, часто причащаемся, но люди разные, и особенно это касается тех, кто... Увы, несмотря на то, что членов лет о них, у меня не было просто возможности почистить храм. Я не ходила. Но я что хочу сказать, Господь меня охранял, даже пусть я не могла ходить, а только ползала, он меня везде охранял.
Совершенно правильно, да.
Вот, и от злых, ну, конечно, мне. А я ползала туда, и что интересно, я... ползала туда, куда меня часто обижали, как Иисуса Христа, камнями закидывали, чернилами обливали, собак спускали. Вот так. А я все равно туда ползала.
Слава Богу, что
да.
Все это позади теперь.
Я на это даже, и даже я на них даже, я просто, я все, я... Я не понимала, это раз, а второе, мне надо было общаться с кем-то, с девочками там. А отец учил детей, надо больных детей обижать.
Там дело жили, девочек, там, да?
Девочек, наверное.
Ну, вот бывают такие люди, да.
Пример, пожалуйста.
Дети вообще свойственно, они просто... Вот не такой, как ты. Вот детям это
Ну, когда человек отличается, всегда его и дети, и взрослые, всегда его будут как-то на него смотреть косо. Да, если,
если они... Это вот это один вопрос. Что дети так могут как-то обижать... Тут надо немножко по-другому.
Дети — это одно дело, да. Взрослые — это другое дело.
А бывает сейчас тоже, Вань, ведь даже в нашем сейчасшнем времени тоже есть родители, которые не хотят, чтобы дети общались с инвалидами такими, с отклонениями.
Нет, но даже как бы это общечеловеческое же. Если человек отличается, то на него смотрят косо в лучшем случае, а в худшем начинают его преследовать. То есть это и у взрослых тоже есть, к сожалению. И Господь нам как раз про это говорит, что так не должно быть, что мы должны ко всем относиться одинаково, да, с любовью, с уважением.
Это Божий образ.
Наоборот, помогал этой девочке по русскому языку выучить. Ну, тогда на них помогили, и она читает. Я ничего
знаю. Вот это неправильно. Такое образование, когда смешанное, вот это я категорически против. Я слушала инвалидов, которые вот без рук, вот передача.
Ну, это уже мы сейчас другую тему
подходим. Давайте дальше.
Сейчас инвалид. Давайте вместе все в школе. Вот это я против категорически. И любви здесь нету.
Ну, это да, такой вопрос спорный, но, возможно, я с вами соглашусь, но не знаю пока. Я об этом пока не думала особо.
Я на эту тему думала. И слушала инвалиду сама, которая сказала, что ей тогда хорошо стало.
Ну, тут можно посмотреть, что инвалидность разная бывает тоже.
Да, может быть, индивидуально тоже. Мы же не знаем.
Есть совсем разные.
Давайте вернемся к тексту. Значит, «Теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь». И святые комментируют эти слова Христа так, что апостолы были в страхе, они испугались, когда он им стал говорить такие вещи, они подумали, ну, точнее, они уже ничего не знают, что им думать, потому что такие общие вещи он им говорит, что он уходит, что их будут преследовать, только новостей плохих для них вдруг навалилось. Что они были просто в шоке и не знали даже, как его о чем спросить.
Да, как подтупить в этом.
Да, они оказались в такой панике немножко. Господь поэтому говорит, никто не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Да? То есть они стали скорбеть и в страхе находились. Господь говорит им дальше. Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду... Утешитель не приедет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Да, можно. Утешитель – это Дух Святой. Как он, кстати, об этом в прошлой главе говорил. Да, вот 15 глава в конце Господь говорит конкретно, что придет утешитель, Дух Истинный, который от Отца исходит. Да, это говорится... Да, вы правильно говорите, конкретное событие, что когда Господь воскрес из мертвых и взошел на небеса, через несколько дней после этого на апостолов взошел Святой Дух в виде огненных языков пламени.
Это событие.
Да, как он им это предсказывает, да, что дерево, к ним придет было, Дух Святой.
Это дерево, когда...
Дерево, в смысле, Моисей ты имеешь в виду? Ну, там прообраз был, да, при Моисее был прообраз, а с апостолами через много лет это исполнилось вживую, когда на них, прямо на самих, пламя с небес сошло.
Стоп. Почему прообраз тогда был?
Ну, в Ветхом Завете у Моисея был куст, который, да, купина, которая горела и не сгорала.
Я думал, это прообраз Девы Марии.
Это считается прообраз Девы Марии, но и Духа Святого тоже, потому что мы же с вами все люди смертные, и на нас Господь тоже сходит в крещении. Да? То есть мы как бы тоже причащаемся этого небесного божественного огня. Поэтому это и нас тоже касается, не только Девы Марии.
То есть много прообразов.
Да. Можно по-разному толковать. Один и тот же символ, да, с одной стороны посмотрите.
А здесь говорят, эти языки пламени, Иван, да, а будут говорить, что услышат и будущее
возвести. Да, правильно, потому что Дух Святой — это же не просто язык пламени, это живой Бог, да, который общается с нами, да, через эту благодать.
Если человек не может говорить, он все равно с ним общается.
Да, совершенно верно, даже не только словами, но и, духовным, да, и как-то мысли, духовным образом, непонятным для внешнего человека. Угу. Совершенно правильно говорить. Поэтому Дух Святой – это, да, не просто какое-то внешнее действие. В первую очередь, это действие внутреннее, духовное. Он, вообще-то, внематериальный. То, что он явился в языках пламени, только чтобы люди увидели глазами его. А так, на самом деле, он же духовное существо, видимо, Бог-то.
Мы же видим его, да.
Но он просто общается только с избранными, не со всеми.
Ну, вообще общается он со всеми, но не все его слушают.
Пророки-то, кто разговаривал, непосредственно слушал.
Да, совершенно правильно. Ну, сейчас все по порядку, давайте обговорим. Да, значит, до утешителя мы сейчас особо еще и не нашли. Важный просто зафиксируем момент, что для спасения человечества было нужно, чтобы Дух Святой сошел на людей. Такого раньше никогда не было. То есть люди жили вообще без Духа Святого. Какая-то благодать пророкам являлась, открывалась, но она была в маленькой степени. В Ветхом Завете благодати было, скажем так, некое ограниченное количество. Хотя благодать сложно замерить. Да? Харизмометр никто не изобретал до сих пор. Харизмометр, это такая шутка есть. Да. Вот. Но при этом в Ветхом Завете действительно благодати было меньше. А в Новом Завете Господь нам открыл возможность непосредственного общения с Богом. И делается это через Духа Святого как раз, через третье лицо Святой Троицы. И вот чтобы люди смогли быть едины с Богом через благодать Святого Духа, нужно было, чтобы Христос умер на кресте, чтобы Он пострадал, воскрес, и более того, чтобы Он взошел на небеса. То есть для нас, для людей со стороны на это смотрящих, кажется, зачем Он ушел? Какой смысл Ему бы уходить на небеса? Вроде оставался бы здесь, показал бы всем, что он действительно воскрес, и все бы жили, радовались и верили бы в него. Но он же не всем людям явился, правильно? Он только апостолам явился. Так вот, Господь здесь объясняет, почему же он не явился всему миру. Почему он явился только апостолам, и от них именно вся благодать потом по миру распространилась. Потому что для спасения человечества нужно было ему зайти к Отцу. Видите, сказано, если я не пойду, к Отцу имеется в виду, утешитель не приедет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Это вообще такой важный и принципиальный момент, который очень сложен для понимания. Лично я его очень так слабо понимаю, но для себя его зафиксировал, чтобы как-то его всегда держать в памяти. Потому что получается, что нужно было человеческую природу, которую имел Христос, вознести в духовный мир, к Отцу Небесному, чтобы люди стали едины с Богом. И вот когда Христос свою человеческую природу вознес на небеса, то есть в духовный мир, оттуда Он, как Бог и человек одновременно, послал людям, апостолам, Святого Духа. То есть до того они бы не смогли его принять. А теперь, когда человек взошел на небо и стал единым, он и так был един с Богом. Да? Тут сложный такой момент, что Иисус Христос, Бог, человек, он с самого рождения был. Но теперь, благодаря тому, что он умер, воскрес и взошел на небеса, он любую вот эту границу между Богом и людьми полностью уничтожил.
То есть, зайдя на небеса, у него оставался человеческий сущность.
Да.
Ну, получается, он высел человеческую природу.
Да. Это очень важный такой момент, принципиальный, но его понять до конца сложно. То есть он человеков, людей, простите, вознес до одесную Отца. Мы поймем в символе веры, что он восел одесную Отца. Он и так всегда сидел одесную Отца, если символически говорить, потому что он Бог-Сын. Но теперь он восел одесную Бога Отца и как человек. То есть люди, они вообще-то призваны к такому высокому уровню богоподобия, чтобы быть вообще в непосредственной близости от Бога Отца. Иисус Христос нам показал величие человеческой природы, которую Он осветил. Ну, я думаю, достаточно понятно мы сейчас разобрали, потому что глубже я, честно говоря, боюсь даже касаться, потому что это такой сложный момент. Святые отцы, как раз вот Григорий Палама как раз об этом писал, что мы, благодаря тому, что Христос вознесся на небо и воссел одесную Бога Отца вместе с человеческой своей природой, мы можем становиться богоподобными вообще до невозможности фактически. Да, то есть наш процесс обожения, то есть совершенствование по образу и подобию Божьему, он фактически бесконечен, потому что мы теперь с Богом можем быть в такой близости, в какой ни одно другое творение вообще, в принципе, быть не может. Даже ангелы там, они вообще в стороне стоят. Потому что Бог именно стал человеком, умер, воскрес и взошел на небеса, как человек и как Бог одновременно.
Вот. А если бы это не произошло, то кто знает, может быть...
Мы так и...
Так бы и жили бы в Ветхом Завете.
В Ветхом Завете был бы и...
И умирали бы.
Умирали, да,
да, без возможности воскреснуть. Без возможности воскреснуть, совершенно верно.
Просто в смысле современного общества такого?
Да нет, нет, такого общества бы не было. Если не было Христа, не было бы христианства, какое бы христианство, общество бы было другим совсем.
Да, опять бы и
там. Совсем другое бы было.
Конечно. Продолжалось, там еще, может, еще.
Христианство сильно мир изменило.
Да.
Нет, если так допустить теоретически, что христианства бы не было, то мир был бы совсем другой.
Вот, кстати, что... похоже на Римскую империю, которые были. Вот они, те же плебеи, вот сейчас у нас безработные. Ну, в общем, ладно. Просто сейчас очень похоже. И изменил это тогда христианство. Вот именно вот это вот.
Не, не Помпеи, Полибеи. Это не важно, это другой разговор уже. Но вы правильно сказали, что если не было если бы христианства не было, то мир бы, да, он был бы совсем другой. Конечно.
Христианство опять потеснили, как это сказать, христианство. Вот,
ну, его всегда теснят. Это как бы такой процесс очень сложный, он уже 2000 лет идет. Борьба добра и зла в данном случае неостановима. Конечно.
А сейчас на нашу плану, идут именно в духовном плане.
Ну, все терпят это, на самом деле. Это не только нас касается. Но и нас в том числе, да. Разговор о том, что все-таки мы не можем идеализировать никакую эпоху и говорить, что вот было там христианское общество. Потому что в любом обществе, пускай оно там исповедует христианство, все равно вот эта борьба добра и зла, никто не девается. Что люди, они могут быть внешне христиане, там, ходить даже в церковь каждое воскресенье, а при этом жить вопреки заповедям. Это мы по себе можем... тоже заметить.
Иван, вот я просто слушаю, недавно есть РЭУШ, это Русское экономическое общество имени Шарапова, там вот византийская была тематика, я поражалась, там вот когда было именно, там Византия — это часть Римской империи, да, там разные были, и вот когда там сильно было христианское начало, когда там вот по законам именно православным стали выстраивать жизнь, там даже бунтов не было, я поразилась, то есть везде где-то были бунты, там в эти времена, вот именно в эти века, не было даже бунтов. Вот бунтов не было. Вот, это о чем-то
говорит. Допустим, но все равно там постоянно менялись цари, которые друг друга свергали. Там было много всего разного.
Да, это неоднозначное монолитное понятие Византии. Да? Там были века. Вот именно. Я не могу сейчас. Я слушала без записей.
Нет, Светлана, вы правильно говорите, но не нужно идеализировать все на Византию. Потому что если бы она была...
Какие там жили, там мог торговать только тот, кто производил. Там даже не разрешали. Вот просто ты... Как, ты ловил рыбу? Ты торгуешь ею. Только вот, нельзя было перекупщиком. Вот, ну, то есть ты вот это все слушал. И жили люди, и не было бунтов, понимаете? Было вот как сейчас, к чему мы идем? Что такое кризис?
Ну, на золотой век,
кризис, что такое? Вы знаете, что это греческое слово? Кризис. Суд
Божий. Как раз об этом будем говорить
суд
дальше, да.
Суд Божий.
Да.
Потому что кризисы... В общем, ладно.
Светлана, ваш посыл хороший.
Что это по-христиански жили. По-христиански. Но вы сейчас
при этом...
средневековье называют. А что?
И сейчас. Простите.
Нет, я просто хочу предостеречь, да, чтобы не было идеализации никакой. Потому что святые, даже которые жили в хорошую христианскую византийскую эпоху, многие считали, что вот завтра конец света. Потому что они видели не законы, да, какие они там написаны, а видели реальных людей, с которыми общались. И говорили, что христиане, они все равно каждую эпоху находятся на грани, к сожалению. Не будет никогда.
Вот я сейчас книгу читаю, уже на 800 странице, называется «Капитализм». И там вот начинается с римской... Нет, секунду, про христианское. Написал христианский автор с точки зрения христианства. Нашу историю собираем в другое место. И именно когда христианство пришло, вот только оно остановило вот это вот... В Древнем Риме там вообще кошмар был. Там вот...
Это да, это конечно.
Там вот эти плебеи, которые сейчас вот без работы, они были, у них сгоняли.
Пролетарии, наверное, в Митиве.
Нет.
Нет?
Вы сейчас говорите, а вот какое-нибудь общество там через 100 лет будет идеализировать нашу...
Секунду, да, это фундаментальный труд, оцениваешь всю историю, вот это экономист пишет православный, профессор.
Мы говорим,
что... 10 лет в Центробанке работал.
Мы просто о разном говорим с вами. Я говорю про уровень морали, а вы говорите про уровень государства. На самом деле, в принципе, мы друг не противоречим. Я про мораль говорю в первую очередь. А вы говорили про государственное устройство, про отсутствие бунта.
Жизнеустройство наше с точки зрения именно вот, духа, вот с точки зрения вот...
Хорошо, потом мне дадите почитать. Да.
Обсудим. Ну, давайте вернемся.
Так, значит, утешитель приедет к апостолам, когда Господь умрет, пойдет на этот свой путь, воскреснет и взойдет на небеса. Он, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде. Да, как раз кризис ваш, дорогой. Из присутствия, да? О суде Господь. Дух Святой придет и обличит мир.
Люди болеют, люди отпадают, чтобы,
да,
чтобы
да.
изменились.
Да? Значит, что значит обличение о грехе? То, что не веруют во Христа. Вообще, по более точному переводу, как я посмотрел, получается, что Дух Святой обличит о грехе, потому что не верует во Христа. То есть тут не что, а потому что не верует. То есть мы видим здесь такую связь между верой и грехом. Точнее, между неверием и грехом. Если человек верует, если человек старается жить по-божье, то он и грешить не будет.
Ну, да,
ну по крайней мере, будет стараться не грешить, пока не верит. Человек, который не верует, который не принимает Христа, не принимает Бога, он, естественно, живет по-своему, как ему заблагорассудится. И часто это приводит к духовной смерти. О правде обличит Дух Святой этот мир. То, что Христос идет к Отцу Небесному. И уже апостолы не увидят Его. Вот такой, да, интересный момент. Причем есть правда и отшествие Христа. Святые отцы комментируют этот момент, говорят, что Господь восходит к Отцу Небесному и спасает человечество, и это и есть самая главная правда, собственно, на земле, самая главная истина, благодаря которой люди обретают спасение. Главной истиной в жизни людей является то, что Христос воскрес и спас человечество от смерти и греха. Это главная правда и главная истина. Соответственно, Дух Святой через апостолов научит весь мир этой истине. То есть научит всех людей этой, той правде, что Христос действительно воскрес и спас человечество.
А вот что здесь имеется в виду, что Дух Святой научит? Вот, Дух Святой. То есть он будет говорить через апостолов? Это имеется в виду? Или что?
Ну, можно сказать и так. Можно сказать и так, но при этом апостолы не были как бы радиоприемником каким-то. Они оставались людьми, с которыми действовали, говорили, но Дух Святой как бы на их сердце давал какие-то такие подсказки, да, посылы, благодаря которым они могли проповедовать. Да.
Сейчас, когда Духом Святым разговаривают, вот они это место очень интерпретируют вот, по-своему.
Поэтому ну, правильно. Нужно очень осторожно подходить к таким моментам.
Для них запросить, пожалуйста. Да. Я бы сходила.
Нет, это правильно. Вы правильно говорите. Это актуальная тема. Очень даже. Вот. И мы должны понимать, что Дух Святой, как об этом говорил апостол Павел, не Бог не устройство, но Бог мира. Да? Поэтому, когда люди валяются по полу и бормочут что-то непонятное, вряд ли это Дух Святой. Скорее всего, это какой-то другой дух. Да. Вот Господь нам конкретно говорит, что Дух Святой, Он не просто бормотать приходит в мир. Или там, как вот видеозаписи я смотрю в интернете, впечатляюще, конечно. Когда человек начинает там хохотать, и другие все хохочут, падают там в обморок от смеха. Это какое отношение имеет к Духу Святому? По-моему, никакого.
Вот да, как это да, вот объяснить? Вы меня просите, религиозных святых отцов, вот как это объясняется, вот чтобы когда вот диспут, да, с этим, с харизматикой, вот как вот мы должны православные объяснить это, что, что имеется в виду Духом Святым? Вот, да,
ну, диспутировать с ними сложно, потому что если человек сам не ищет ответ, то он, слушай, не будет. Он скажет, ну как это не Дух Святой, а кто же это тогда такой? Ничего себе, вы меня еще и преследуете, ах вы такие, а я за правду тут гонимый. Они же так будут говорить. А вот человек, который ищет... Нет, я знал людей, которые из пятидесятников приходили в православие, и встречаются.
Как раз вел на Крутицах эту группу бывших сектантов. Я в свое время туда ходил, слава но Богу, я не бывший сектант, я просто...
Слава Богу, многие действительно возвращаются к Богу, к истинному, потому что понимают, что это, ну, это неадекватное просто поведение. Потому что Бог, Он Бог порядка, Бог мира и любви. И этот вот хаос, который там творится у них, он совершенно никакого отношения не имеет к истинному Богу. И православный ответ здесь один. Когда они разговаривают на каких-то там диких языках, это действие вовсе не Бога, а каких-то других духов, скорее всего. Ну, какие еще могут быть духи, если не Бог? И, значит, точно не ангелы, которым это не надо. Значит, падшие ангелы какие-то им там что-то нашептывают, что-то им там вертят, крутят. Как минимум, можно такое выбрать светскую терминологию, что они находятся в состоянии транса, в этом состоянии транса не понимают, что творят. То есть к Богу это никакого отношения не имеет. Да, нет, многие действительно из них потом задумываются вообще, что происходило и почему так. И находят потом истину. Но многие остаются в этом все равно, к сожалению.
Погибают. Понимать, что это через сердце Бог действует и говорит, но при этом выгоднее.
Дух премудрости, дух разума, как о нем церковные песнопения говорят, что это не дух какой-то там паники, крика, истерики, это дух премудрости и дух разума. То есть он говорит, общается, действует, а не разрушает и не превращается в какое-то посмешище.
Может, как получается, как новая совесть.
Давайте поговорим тогда про апостолов. Что с ними случилось? Апостолы, они преобразились. Вот через 50 дней после воскресения Христа, когда на них сошел Святой Дух, они преобразились, они стали другими. Если до этого они боялись смерти, боялись, что их побьют, схватят, что с ними вообще тут расправятся иудеи, то когда на них Дух Святой сошел, они перестали бояться. Их преследовали, гнали, били, вот это, о чем Господь их предупредил. А они уже не боялись, они шли вперед, не сдавались и действовали смело. То есть страх смерти пропал. Во-вторых, они начали проповедовать на разных языках. Это не то, что пятидесятники говорят, якобы мы на разных языках говорим. Они какую-то пургу несут, ну извините за выражение. Просто они говорят какие-то там набор слов. Даже звуков, да? не членораздельно. И говорят, вот мы говорим на древних языках. Однако их хорошо подловил протоиерей Олег Стеняев, хорошо их подловил. Я пришел к ним на собрание, послушал их там эти речи. А, точнее, нет, он не так сделал. Он сказал, можно я тоже выступлю? Они не знали, что он священник? Он говорит, можно я тоже выступлю? У меня тоже вот Дух Святой мне говорит, значит, проповедовать. Она говорит, ну давай, выступи. И он начал читать «Отче наш» на арамейском языке. Что он прочитал, и там у них сидит, значит, какой-то толкователь, который все эти речи, как бы объясняет, да? Что вот это вот человек сейчас сказал то, на самом деле. И этот вот толкователь начинает говорить про речь отца Олега, то, что вот это он сказал там то-то. Отец Олег говорит, нет, я такого не говорил. Я сказал, отче наш, на древнеарамейском языке. Вы, видать, вообще ничего не понимаете, что вы тут говорите.
Ну, вот. Меня не понимаете.
То есть он им показал явно, что вся их эта проповедь, это...
Он сказал, что прошел главному там, говорит, что вот этот человек, типа, обманывает.
А,
да? Да, его выгнали потом.
Ну вот, так тоже бывает. Короче говоря, это к тому разговор, что апостолы, они как говорили? Они говорили на понятном языке, все понимали. Это не было то, что они начинали приходили, начинали бормотать, не понять, что там, фигли-мигли, там, не понять, что.
Извините меня, это у пятидесятников.
Вот-вот, как раз у них такое есть, да. Да. Они как говорим это. Тоже были там, да, у них?
Да, искал истину, она везде рассказывала. А вы знаете, вот вы говорите, как вы сказали, не присудишь, там бывают ищущие, вот мы были не...
Ну, очень хорошо. Нет, я просто говорил про убежденных, я сказал, что их не переубедишь.
Вот еще просто христиане, я не знаю, как... Вы знаете, они же святых отцов не знают, а мы вот, Олег Стеняев, батюшка, им вот «Отче наш» прочел, а там они вот так же, как мы, сидят, да, и толкуют, 10 раз велосипед изобретают. А мы, настрой был, мы просто... А мы святых отцов, я на Златоуст толковали. Они так заслушались. Они не знали, они не сказали, что это на Златоуст. Ну, толкование, вот место, сидят вот... Мы потом ему сказали, то есть они вот сидят вот как мы, но мы-то имеем предание, мы-то пользуемся.
Они сами придумывают,
они, ну вот я хотела сказать, девушка тогда сидела, ну, она прям с нами за столиком, 4 человека за столиком. Да, так задумался. То есть я к тому, что они задумались, там не только вот есть.
Хорошо,
кто,
очень хорошо.
Но это не пятидесятники.
А, это другие
пятидесятники. Это просто христиане вот еще есть.
Понятно.
Ой, они разнообразны.
Ну, это протестанты, наверное, какие-то, да?
Да. Там у них кантри-музыка, там на гитаре можно играть, на сцену.
Понятно.
Я была на таких собраниях.
Я слышала. Здесь только не была, скажи мне.
Да. Так вот, вернемся. Значит... Апостолы стали говорить на понятных языках, и все понимали, вот в чем была сила их языка. То, что они говорили на одном языке, а понимали их все там. Римляне, греки, скифы, варвары, там, кого там только не было.
Язычники.
Все их понимали. Да. А у пятидесятников наоборот. Они не понимают, что они говорят.
Сами себе.
Ну, столкователь есть, я же вам скажу.
Ну, столкователем это любой может, и попробовать столковать к апостолу. Это понятное дело. Вот, потом, что еще важное? То, что они стали чудеса творить, да, имя Иисуса Христа. Они до этого это делали, но после Святого Духа еще сильнее стала божественная сила их наполняющая. Так что они уже и мертвых воскрешали сами, и больных исцеляли. Вот это вот мне очень нравится этот пример. Первое чудо апостолов после Пятидесятницы. Петр и Иоанн пошли в Иерусалимский храм, встретили хромого, если мне не изменяет память, или расслабленного. Ну, короче, человек, который не ходил. Что у него было с ногами.
Какой-то класс-ворот сидел там.
Это другое. Другой человек,
это,
да, другой.
Это Господь его. Да. А это вот у класс-ворот сидел.
Да, он сидел около храма и просил милостыню. И на них так смотрят и говорят, подайте мне, говорит, милостыню.
Да.
Они отвечают, серебра и золота нет у меня. А что имею, даю тебе. Во имя Господа Иисуса Христа встань и ходи. То есть, одним словом они сказали, во имя Господа Иисуса Христа, встань и ходи. Человек 40 лет сидел, ходить не мог, а он встал и пошел.
Потому что уверовал.
Да, и он уверовал, видимо, сердце его было открыто. Но и они такую силу имели исцелять болящих. То есть, до этого у них не было такой силы от Господа. А теперь благодать Божия их наполнила до краев, можно сказать. И дальше мы читаем, что даже поясы, казалось бы, какая ерунда, пояс, и тень даже, которая от них падала, исцеляла болящих, кто с верой обращался. То есть, кстати, это основание для того почитания мощей и всяких разных, скажем так, святынь, которые остаются вот, святых людей. Потому что мы видим, что в Деяниях апостольских действительно вот, человек там прикасался к поясу апостола Павла и исцелялся от болезни. Или тень падала, там, апостол на него, и он тоже исцелялся. Потому что спасает не сам этот пояс, не сам эта тень. В Деяниях апостольских, да. Спасает, конечно, не сам пояс, не сама тень, а вера человека, который притекает к святому.
До свидания.
Я тебе потом покажу книги Деяния апостольских. Потом найдем.
Деяния.
Да. То есть мы видим, что такая благодать была апостолу, что она просто через кайф переливалась, исцеляла всех, кто готов был уверовать.
Говорят там, что написано, где именно.
Ну, я сейчас не найду, вот прям, давай после беседы с тобой посмотрим. Просто долго искать, там, в какой-то главе, я не помню.
Просто интересно.
Да, но потом покажу тебе. Так, вот, то есть три важных параметра. Страх смерти они победили, и в саму смерть. Господь победил и им дал эту благодать. Просто даром, так сказать, от себя подарил. Во-вторых, они победили разделение языковое, стали проповедовать для всех, потому что все их понимали. И в-третьих, то, что великий дар чудотворения через них открылся. Вот, мы видим действие Духа. И как об этом апостол Павел написал, что Дух один, а действия разные. Каждому Господь через Святого Духа подает разные благодатные действия. Кто-то становится там, чудотворцем, кто-то становится учителем. То есть мы можем смотреть на святых и просто сверить с этим списком, который апостол Павел перечисляет. То есть каждому дает Дух Святой благодать и силу на пользу. Просто Господь видит же человека, знает, какую склонность имеет этот человек, знает, какие возможности у него есть, дает ему такую благодатную помощь, какую тот может понести для большей пользы. Ну ничего, чуть подождем, ничего страшного. О чем будем? Интересно, да, что уже не увидите меня, говорит Господь. Наверное, они же увидели его потом. То есть я думаю, что это он говорит о его, скажем так, смертном еще теле, потому что он же преобразился после воскресения. Мы читаем, что после воскресения они его не могли узнать никак, пока он сам им не открывал, что это он. Мы видим, что он через стены ходил, что он в разных местах одновременно мог находиться. То есть после воскресения тело Христа изменилось. Возможно, речь именно об этом. То, что вы не увидите меня вот в этом смертном теле, а увидите в новом, измененном, воскресшем теле. О суде обличит Дух Святой мир, что князь мира сего осужден. Интересный момент, потому что говорит Господь в настоящем времени. Он говорит, князь мира сего осужден. Уже. Он говорит, будет осужден. Да? Он уже говорит, что дьявол уже побежден, что Господь уже пришел и уже сделал свой, можно сказать, выбор идти на смерть, на крест, умереть за людей, пострадать, что все, уже судьба дьявола предрешена. Нет ему никакой победы. Господь уже вступил на тропу вот этой вот победы над смертью. Еще многое имею сказать вам. Но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. То есть апостолы вообще еще даже и понять не могли проповедь, которую Господь им говорил. Важный тоже момент, который изменился, когда сошел Святой Дух. Они многих речей Господа не понимали просто-напросто. Он им говорит, а они сидят и думают, что он сказал. Непонятно. Да. Для них это была загадка. А когда пришел... Вот и они... Только когда Дух Святой на них сошел, когда изменилась сама их духовная внутренняя сущность, преобразилась и стала богоподобной, вот тогда они смогли понять и вместить те смыслы, те истины, которые Господь им преподавал. А Дух Святой им напомнил все то, что Господь Иисус Христос им до этого сказал. Ибо не от себя говорить будет Дух Святой, да? Но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. То есть Дух Святой, он не сам по себе действует, а действует в согласии с Отцом и Сыном. Единая Троица.
Через Отца идет.
Да, Отец... Он рождает Сына, и Он же, и от Него же исходит Дух Святой. Да? То есть Отец, Он как первопричина здесь выступает. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. То есть истина у них одна. Это не какие-то разные там, да, скажем так, боги, которые разные говорят. Истина одна. Ее и Отец возвещает, и Сын ее проповедует, да, и Дух Святой ее до апостолов еще раз донесет. То есть цель Бога, единого в Троице, она одна. И смысл, который он приносит, тоже един. Поэтому можно было бы подумать, ну когда Иисус уходит, а теперь вместо Него Дух Святой. Нет, они все вместе. И Отец, и Сын, и Святой Дух. Тут нет.
Теперь он будет говорить.
Ну да, так и получается. Да.
Неразрывно.
Неразрывно единство. Любое действие Троицы, оно действие Отца и Сына.
Синхронно, как
говорится. Ну и все. Поэтому все молится во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Совершенно верно, да.
Ненасущно, нераздельно.
Ну да, да. Так, кто у нас еще хочет почитать? Гриша хочет? Давай. 54 цифры, видишь? Жирный такой цифр.
Где 15?
Вот, где 55, почитай.
Все, что имеет отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет... и возвестит вам, вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я к отцу, я иду к отцу. Тут некоторые из учеников его сказали один другому, что это он говорит нам, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня. И я иду к отцу, Итак, они говорили, что это говорит он вскоре. Не знаем, что говорит. Иисус, разумев, что хотят спросить его, сказал им, «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал? Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня. Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рожает, терпит скорбь, потому что пришел час ее». Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Итак, и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем.
Так, Господь говорит, что все, что имеет Отец, все принадлежит также и Сыну. Ну и можем добавить, что и Духу Святому. То есть все у них едино. «Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Такая вот фраза их смутила, учеников Господа, и они стали рассуждать друг с другом, что это он говорит такое. Ну, можем не повторять. все поняли, да. То есть они смущались и не понимали, что значит «иду к отцу», что значит «вскоре увидите, потом не увидите», что это такое. Точнее, сначала не увидите, потом увидите. Как-то для них это было непонятно. Они даже представить себе не могли, что он из мертвых может воскреснуть. Хотя он им это предсказывал. Это как раз о том, о чем мы говорили, что они не все могли вместить. Вот воскресение мертвых они не могли вместить. Они не понимали, как это может сам умерший воскреснуть. У них это было... загадка, и они ее не могли принять.
Воскресение именно воскресение?
Воскресение Христа для них было загадка, они не понимали. Он им много раз говорил, что я умру и воскресну. Они не понимали.
Как это можно понять, если это прямая речь?
Ну, потому что вот ты себе видел, конечно, чтобы люди воскресали. Сами. Ну вот, и они видели, как Господь воскрешал. Они видели, как Господь воскрешал. А вот чтобы сам кто-то воскресил, такого не видали никогда.
Ну, как-то можно поверить.
Для них это было непонятно. Вот как об этом пишут другие апостолы, по-моему, Иоанн, хотя Иоанн тоже писал, да, об этом, что для них это было сокрыто. И не могли этого вот уразуметь. Почему-то вот такая была для них, да, загадка. Может быть, Господь сознательно от них как-то это сокрыл, чтобы они... не догадались, не поняли до конца.
Просто когда показывают, например, какой-нибудь фантастический фильм, и там что-то такое, что не бывает в жизни, я могу, в принципе, представить, что в фантастическом фильме, но поэтому и объяснение то, что он воскреснет, ну, как бы, можно при себе представить, как бы, человеку воображение большое, как бы, не
знаю. Ну, вот почему-то, да, они не могли этого вместить почему-то. Вот это о том же, о чем мы до этого говорили, что апостолам нужно было сначала измениться. Они были не готовы вместить всю истину, которую Господь принес. В частности, истину о воскресении его из мертвых. Они еще не были готовы ее принять. Как мы видим потом по их поступкам, да, что они испугались и спрятались, и не ожидали вообще, что он воскреснет. То есть он им об этом говорил, а они при этом не ждали этого. Явно, что они не поняли его проповедь, как минимум. Иисус уразумел, что хотят его спросить. То есть он этого не услышал, а увидел их мысли насквозь. Называется. Сказал им, о том ли спрашиваете вы один другого? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Вот здесь два разных толкования есть. Каждый может выбрать, какой вам больше нравится. Я и оба вам скажу, а вы выбираете индивидуально. Значит, первое толкование говорит, что апостолы будут плакать и горевать по Христе, а мир, то есть враги Христа, злые люди, да, которых дьявол наставил на это злодеяние, они будут радоваться, говорить, вот, умер этот Христос наконец-то. Это первый вариант, да? Да. Но печаль апостолов, она в итоге приведет к радости, к воскресению Господню. Первая версия. А вторая версия говорит о том, что апостолы будут плакать и рыдать, а мир, то есть вообще все люди, возрадуются, потому что через смерть Христа обретают бессмертие и вечную жизнь. То есть тут, на самом деле, два абсолютно равноценных, но при этом разных, да, толкования. Мне второй больше нравится. Да.
Оно более широкое.
Да. Потому что действительно мы все сейчас радуемся о том, что Христос воскрес из мертвых. Хотя апостолы в момент, когда он пострадал, они, конечно, страдали тоже и плакали, и горевали. Но эта печаль их в итоге привела к радости непрекращаемой.
Того, что когда вот, да, это я немножко вперед забегаю, потому что Иисус, да, его, да, и кто его предает, кто меня предает, кто меня поцелует, тот меня и предадут. А тем апостолы спрашивают, не я ли?
Да, да. Ну, апостолы, да, они немножко как бы так, ну, некая дистанция была между ними и Господом. Они не все понимали, что он им говорит. Хотя он им в лоб какие-то вещи даже говорил. Да. Но для них это было закрыто. Как об этом в случае апостола Луки мы читаем, когда ему Господь явился, да, и Луке и Клеопе после воскресения. Говорится, что глаза их были удержаны, да, как сказано в Евангелии. То есть они не могли его узнать. Господь, видимо, как-то от них это скрывал. А может быть, они просто были еще не готовы это воспринять. Одно остается фактом, что они не понимали до конца то, что происходит. А почему? Ну, можем искать с вами ответы. Может быть, и найдем. Может быть, Господь сознательно от них это сокрыл. А может быть, они не могли его просто воспринять. Не знаю, можно дискутировать.
Рыдали они по человеку-учителю.
Да, да. Ну, они рыдали, потому что...
Ну, вот по человеку, которого они знали, который учил, которого они...
Ну, и по спасителю, потому что, да, они...
Нет, мне кажется, что вот в тот момент именно по человеку.
Они, может, даже и не понимали, что он Бог, кстати говоря, да.
Они еще, да, это дело в них не
вместилось. Да, да. Что он Бог, они еще даже, может быть, и не понимали. Потом святые отцы тоже пишут, что... То, что Христос не только человек, но еще и Бог, до них, до всех дошло только после его воскресения. Хотя Петр, Иаков и Иоанн, которые были на горе Фавор, они это могли уже все понять, потому что они видели его славу на Фаворе. Видели, что он сияет божественным светом. И, скорее всего, они это действительно поняли. Но потом как-то обстоятельства сложились иначе, и они уже тоже...
По своей немощи, может, они как бы...
По-другому на него посмотрели вновь. Хотя Иоанн Богослов вот единственный, кто и на Фаворе был, и который не отступил от него во время распятия, и который и в погребении участвовал. То есть мы видим, что Иоанн Богослов, наверное, он-то как раз, может быть, и увидел все, весь этот смысл и постиг его. Потому что остальные ученики, даже те, кто на Фаворе были, Петр и Иаков, они все равно испугались и убежали. Более того, Петр, да, вообще отрекался от Христа. Хотя кто знает, мы бы на его месте как поступили, тоже осуждать его мы не будем. Но поступил, конечно, он неправильно. Ну, когда его спрашивали, ты христианин? Он говорил, нет, нет, я не знаю, кто это такой вообще. И не знаю никакого Иисуса. И в ужасе прятался, чтобы его не схватили, когда Господа схватили. Ну, вот так вот, потому что боялся свою жизнь. Что апостолы, они были очень, скажем так, ну, человечными еще. Да. Пока Дух Святой их не изменил, пока они не стали вот такими, действительно, ну, богами даже, можно сказать, в кавычках. Потому что святые отцы, они как раз и говорят, что апостолы, получив благодать Святого Духа, они приобрели настолько, что можно назвать их богоподобными, даже богами с маленькой буквы. Что они настолько осветились, что к Богу приблизились. А вот до того, они жили, ну, как обычные люди совершенно. И когда они увидели, что им грозит опасность, они испугались и убежали. А вот Иоанн Богослов не убежал. Вот интересно. Такой момент. Мы видим уже, что один из апостолов все-таки что-то он, может быть, понял больше, чем другие.
Более мудрый мужик.
Не, ну если вот они такие человечные и так далее, то есть все эти вещи. То есть, а как Христос выбирал апостолов? Какое там у них там самое главное качество-то? То есть просто что?
Ну, Господь видел же их сердце. Наверное, чистота сердца, открытость к Богу. Самое главное. Потому что они же были очень разные.
Ну, таких же людей
неграмотные были.
Что дело много, кроме них, еще были такие люди. То есть он выбрал именно их. То есть это случайность? Или это как?
Откуда мы знаем, сколько же таких же людей, как апостолы? Может быть, больше нет таких людей.
Может, так они и были такие, да?
Ну, да. Вполне может быть. Да. Таких же людей, как Дева Мария, нету больше? Нету. Потому что апостолы даже уникальные. Вполне. Вот Павел вообще уникальная личность. Отдельно его взять. Был фарисеем, потом обратился к Иисусу Христу. Явно человек был избран Богом. Потому что тут вот интересный.
Может, он в поисках был внутри, очень много размышлял, там, не знаю. Метался.
Ну, конечно, он был открыт к Богу. Он что-то искал, наверное, да. Господь ему открылся.
Москва-реки. Ко мне одна женщина присоединилась и говорит, девушка, давайте я вам о Боге расскажу. Я каком Боге вы мне хотите рассказать? Я хотела сказать ему свою дорогу, но я по времени. Но я поняла, откуда это, для чего это. Я знаю, откуда вы. Вы Иегова. Я говорю, идите вы свою дорогу. У вас своя дорога, у вас своя. Потому что я много раз старчивалась и просто...
Я думаю, вы расскажете, как она потом стала в храм ходить там. Она будет что-то какую-то плохую историю.
Вот скоро вот наступит время, не будет болеть. Я не знаю, я говорю, идите.
Ну да.
Вы все здоровы. Это вы заболели.
Но при этом нужно к ним тоже с любовью относиться, да? Потому что они хоть и заблуждаются, но это же, может быть, они искренние вообще люди-то заблуждаются. Им помочь мы можем как-то. Хотя это и сложно было.
Батюшка, конечно, врачей,
я работаю.
Ну,
молодец. И сольный вечер как-нибудь. Надя нам расскажет.
Это самое. И голос, как это... А, Надя танцует, голос Надя. Это адвентисты 7-го дня.
Адвентисты,
да. Так, хорошо, давайте, что-то мы ушли опять в сторону.
Да, он что-то
кидает нас
сегодня. Значит, женщина, когда рождает, терпит скорбь. Потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас. Господь сравнивает этот процесс его крестного пути с рождением человека. То есть для того, чтобы родился человек, нужно... его матери потерпеть страдания, да? Роды и процессы достаточно болезненные. Но когда родится ребенок, она во всем забывает. Действительно, это, кстати, физический факт, что женщины очень часто, да, вообще не помнят болевые ощущения, которые у них были при родах. То есть как-то организм как-то это блокирует эту память. Да, очень любопытно.
Вот
Ну, так устроен, да, наш организм с помощью Божией.
Дело в том, что человечество вымерло бы, если бы женщина помнила, что с ней было. Она бы второго, не третьего, никогда не рожала.
Это точно, да. Это точно. Вот. Как Господь об этом и говорит, что нужно принести страдания, чтобы принести плод. Кстати, об этом...
Китайцы, вьетнамцы тут. Русских вообще не станет.
Но это другая тема уже. Да, мы ушли куда-то в сторону. Так вот, кстати, это рекомендуют даже вот женщин, которые рожают. Мы ходили вот с моей супругой на обучающие там всякие курсы. Там говорят, что у вас, когда начнутся всякие болезненные состояния, вы помните, что это состояние, оно не само по себе ценно, а ценен результат. То есть это все терпится не ради там, самого боль перетерпеть, а для того, чтобы ребенок родился. Вот то же самое и Господь говорит, что я иду страдать не чтобы пострадать, не чтобы на кресте там меня распяли, а чтобы умереть и воскреснуть. Главное это что? То есть мы верим не просто в страдание Господне, а в спасение и воскресение. Вот что главное. Конечно.
То есть вот как раз вот это о том, наверное, о том, что вот католики больше вот именно к страданиям как-то... Вот,
ну, раньше, да, у католиков был перекос в сторону страданий, да, очень такой. То есть о воскресении Господнем они как-то особо даже и не вспоминали, бывало такое. Фильм Мэла Гибсона в этом плане он такой символичный, потому что страсти Господни, да, кстати, Христовы, там очень подробно описаны страдания Христа, а воскресение, ну, там буквально там один в конце секундный там момент.
Ну, тогда цель какая у них, чтобы страдания от Господа? Что они подразумевают этим?
Во-первых, давайте обговорим, что не все католики все-таки, да, акцентируются на страданиях Христа. Не все. Но это было раньше это была такая популярная тенденция такая, потому что они считали, что мы должны уподобиться Христу. Да, вот как Христос пострадал, мы должны пострадать. Да, и через это очиститься, да.
Мы в тот раз говорили про
чистилище. Мы в прошлый раз говорили, да, про страдания. У них культ страданий был у католиков, да. Что они сами себя избивали даже. Там что-то такое бывало.
Вот ты считал, что страдания это не цель была.
Да, вот у католиков было такое, ну, когда у части католиков достаточно большой, был такой вот перекос в сторону того, что они считали, что страдания Христа как бы сама цель. Потом везде распятие у них. Вот это какой-то был такой их принципиальный момент. Что вот Господь страдает, и мы должны страдать. А Господь говорит-то как раз нам, Евангелие. Почему мы с вами православные-то, а не католики, слава Богу? То, что страдание – это не самоцель. Что страдание нужно для того, чтобы воскреснуть. Господь идет на крест, чтобы всех спасти. Вот главное. И вот даже мы можем... Это иконописцы даже говорят, что православный крест отличается от католического, точнее, православное изображение распятия. Потому что на католическом распятии Христа изображают мертвым. То есть он, да, он мертвый, он страдает, он, ну, даже мертвого уже изображают. То есть он как, да, у католиков. То есть он уже действительно мертвец. А в православной традиции, давайте мы посмотрим, вот именно не какие-то там пограничные, которые много у католиков заимствовали тоже, вот, но какие-то именно православные, традиционные распятия, если мы посмотрим, мы видим, что Господь там живой. И что у него внешнего выражения страданий мы не увидим. Потому что показан смысл, что он страдает для того, чтобы воскреснуть, чтобы дать всем жизнь вечную. Вот что главное. Это очень такой заметный внешний момент, да.
Ну вот я еще хочу сказать, что человек еще на крето, но по своей физической немощи, как это вот моя мама говорила, что ее Господь наказал больным ребенком, мама на это не отвечала.
Ну, конечно, конечно. Это...
Это нет, это не наказание.
Конечно, это не наказание, да, да, да.
Хотя моей маме врачи говорили, что я не ходить не буду, не говорить. А ведь Господь видит.
Да. Слава Богу. Слава Богу, да. Но это правда, это вот главное все-таки.
Это соседи, они просто не понимают. А может быть, нарочно, чтобы мама опустила руки, но...
Ну, не, ну они, ну, да, они со своей хотели, стороны думают, облегчат как-то там, чтобы...
Потому что вера, опять же, да, возвращаемся к тому, что вера – это принципиальный момент. Вера, она чудеса творит, собственно. И вы мне сейчас напомнили случай, вот тоже я в интернете недавно читал, как тоже пришла женщина в детский дом, там просто какая-то у нее были какие-то дела, и увидела девочку, которая там, ну, как-то вот сидела там, ну, совсем видно, что ребенок какой-то аутизм или в чем-то еще, вообще не в этом мире находится. Вот, и захотела эту девочку взять к себе, чтобы ей помочь. А собственно, сотрудники детского дома, и в том числе и врачи, говорили ей, что девочка никогда и разговаривать не будет, и может там и ходить не будет. Вот. А в итоге, когда она ее взяла домой к себе, то она ее выходила, и девочка стала и разговаривать, и адекватно с людьми общаться. То есть все вот эти психологические проблемы, которые у нее были, даже, может, и психические какие-то, наверное, были, они все вот в домашней атмосфере, когда ее любили, они заботились, они были преодолены. То есть мы видим, что...
Не с кем ей было заниматься.
Да, да, в детском доме ее как-то так забросили.
Больше требуют отряд, чем с здоровыми детьми.
Да. Это очень важно, конечно, когда эта вот атмосфера любви и заботы именно есть. Даже если ребенок не понимает, она же изначально была больная психически, да, она не понимала даже, что происходит, что о ней заботится. Вот у нее уже были всякие проблемы из детского дома уже как бы полученные. А потом со временем вот изменился человек.
Да, тут любовь, забота.
Да. Это говорит о том, что родители ответственно подошли, да, и с верой и любовью к ней они заботятся о том, что она изменила вот это вот состояние свое больное. Поэтому это разговор...
Это не каждому дано. Это да. Не каждому дано.
Не вся, не каждому, да.
Если даже, я хочу вам сказать, что родители исправляются со здоровыми детьми. Я вообще...
Совершенно верно. Вы правильно сказали, потому что не всякий это может понести, не всякий ребенок, да, может исцелиться. Господь знает лучше, да, какой путь.
Конечно, не могут и почти.
Да, да.
Ну, это испытание, да,
но... родителей. Но вот кто верует, тот потом получает плоды этой веры. А кто не верит, кто считает, что ничего не получится, все плохо будет, и лучше даже не стараться, но тот потом получает плоды этого неверия, то, что ничего не получает.
Я пыталась вот с одной девочкой позаниматься в том плане, что я ей хотела, чтобы она научилась сама кушать. Но у нее были, есть у нее... ресурсы для того, чтобы научиться к самой кушать. Но она, извините меня, она пожаловалась моей маме, вернее, не моей маме, а своей маме. Вот, Надюша мне говорит, под лежачий камень вода никогда не потечет. Я говорю, это не мои слова. Это и здоровый человек может разучиться все делать, если он будет все время лежать. И все, и все, только телевизор смотрит, и все. Я, может быть, я ее обидела, но после этого я перестала к ним ходить.
Ну вот это как раз видно, что они не поверили, да, и не
пытались. Я иногда хорошего человека, который в Николо-Переверском монастыре, он занимался, кончал лечебный факультет физкультуры. Вот, я с ними познакомилась, с этой семьей. Ну, только год он походил, и все. Это надо постоянно и день и ночь трудиться.
Да. Это как раз вот тот пример, о котором вы говорите, мы сейчас говорим именно о физическом состоянии, да?
Да.
А в духовном плане же физически то же самое. Да. То есть...
А духовно это еще хуже.
Да, это еще больше труда нужно прикладывать.
Да,
себе.
Еще больше.
Давайте продолжим, а то мы так затянем совсем. Угу. Ничего, не важную тему подняли, все хорошо.
Надо терпение иметь.
Да, и веру.
Да,
так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас. То есть Господь предсказывает, что Он придет к ним снова, и радость, которую они получат от этой встречи, уже никто не сможет отнять, потому что Христос воскрес. Смерть больше им не управляет, потому что она над ним не властна. Как не властна она и над всеми верующими в Иисуса Христа. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Да. Более точно, кстати, перевод. Вы не попросите меня ни о чем. Да, да. То есть почему-то вот в синодальном переводе они перевели как спросите, но более точно сказать, что не, То есть апостолам не придет в голову его ни о чем спрашивать, потому что они увидят, что он победил смерть. Ни о чем его просить уже им не придет в голову. Потому что вот он умер, они это видели, он пострадал, и вот он воскрес. И уже тут какие могут быть просьбы, вопросы, все уже отпало. Ясно, что это действительно Господь, владыка жизни и смерти всего мира. Да, совершенно верно. Ну, кто у нас почитает? Вот давайте почитайте нам. До конца главы, вот с 55-й цифры.
Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите, Отца во имя Мое даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас. Ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу. Ученики его сказали ему: «Вот, теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел». Иисус отвечал: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь». Я победил мир.
Значит, Господь говорит ученикам своим, что после его воскресения и после сошествия Духа Святого на них, да, после его воскресения и сошествия Святого Духа, все, что они попросят от Отца во имя Иисуса Христа, все получат. Вот до этого они, собственно, так никогда не делали. Они действовали как-то иначе, хотя мы читаем, что они и болящих исцеляли, и бесов изгоняли, но, видимо, как-то они делали это по-другому, не во имя Иисуса Христа. Ну, подробности мы не знаем, но явно какая-то другая была сила, другое было действие, которое они совершали. Теперь же то чудо, те чудеса, которые им предстоит совершить, будут происходить именно по имени Иисуса Христа. То есть они будут во имя Иисуса Христа, там встань и ходи. Там во имя Иисуса Христа и будут мертвых тоже воскрешать. То есть мы видим, что Иисус Христос – это уже не просто человеческое имя и прозвище, да? А это явно некое имя Бога уже становится. То есть для нас, для христиан, которые живут через 2000 лет после Христа, совершенно это очевидно. А для апостолов это была загадка. Все они привыкли к тому, что он человек. Ну, удивительный человек, но все-таки они до конца не понимали, что он Бог. И вот Господь говорит, что даже имя Иисуса Христа, оно спасает людей. «Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо сам Отец любит вас». То есть мы видим, что Господь не называет себя даже посредником между Отцом Небесным и людьми. Он говорит о том, что Отец Небесный возлюбил тех, кто верует в Иисуса Христа.
Да, кто верует и кто это, вот истинно, вот вы правильно там в этом сказали, кто уверовал, кто в Отца Моего, и он пошлет нам по вашей вере.
Да, да. То есть получается, что вообще никаких посредников нет, да, между Богом и людьми. Вот такой интересный момент. Потому что бывает такое неправильное понимание, когда мы начинаем думать, что вот священники, они некий такой мост между нами и Господом. На самом деле Господь, Он всем людям в равной степени открывается, в первую очередь, верующим. Да, я сейчас о верующих говорю, конечно. Вот. И священник, он не посредник, он наш помощник. Но мы с Богом все равно непосредственно взаимодействуем, почищаемся, да, мы тоже напрямую.
Повторяем с ним на поле.
Да. И благодать Божия нас преобразила уже в таинстве крещения. И нас ведет по жизни, да.
Вот.
Ну, такой интересный образ, который, наверное, следует здесь привести. Это образ усыновления Богу Отцу. Я не помню, какой апостол конкретно об этом писал. Возможно, апостол Павел. То, что через Сына Божия, Иисуса Христа, все мы стали тоже сынами Бога, как бы стали усыновлены Богом. То есть, это некий такой образ, что у Бога был родной сын, а он еще и нас с вами взял к себе, как усыновил. Да. Да. Он возлюбил вас. Я потерял строчку, простите. Да. Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога. То есть те, кто верует в Иисуса Христа, все те становятся возлюбленными, избранниками Божьими. Я исшел от Отца и пришел в мир. Я опять оставляю мир и иду к Отцу. Вот тут ученикам показалось, что они все поняли. Это такой важный урок для нас с вами, чтобы да, не превозносились своим пониманием, потому что мы, хотя и, слава Богу, много понимаем, но до конца понять все глубины Божьи нам не суждено.
То, нам Господь нам дал, вот это надо хотя бы вот это вот.
Да.
Исследовать его.
Конечно.
И чтобы не оглавлять в нашем вот этом современном мире жестокость.
Да, совершенно верно. Я просто о том говорю, что до конца же мы все равно не поймем.
Конечно, это не...
Но можем постараться.
А следовать Иисусу Христу и иметь веру, это вот надо нам.
Да, обязательно. Вот. И ученикам показалось, что они все поняли. Они говорят, вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. То есть это они отсылают его к тому, что они вот рассуждали. Что же он такое сказал? Вскоре не увидите меня. Они между собой говорили, а он насквозь их увидел и стал отвечать им на этот вопрос. То есть они поняли, что он все видит, что он все знает. И поэтому они поверили, что он от Бога исшел. Хотя на самом деле они и раньше вот поверили. Но здесь
убедились.
Да, они как бы убедились в этом. Но, казалось бы, все так хорошо было бы, если бы Господь не видел их насквозь до конца. Он говорит, теперь веруете. Вы говорите, что сейчас верите, но пройдет там совсем чуть-чуть. Вот настанет час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. То есть Господь видит, что их вот это вот понимание, это крупица веры, которая в них засияла в этот момент, она недолговечная. Что когда начнутся испытания, начнутся гонения, они разбегутся. Да. Они разбегутся. Он это понимает. Потому что еще благодать Божия их до конца не посетила, еще их не наполнила. Не дала им силы для того, чтобы поверить до конца. Это вот вечная взаимосвязь. Вера и благодать. Вот без веры невозможно получить благодать. Но без благодати невозможно до конца поверить. То есть, да.
А почему он на 50-й день?
Ну, это, возможно, связано с тем, что в Ветхом Завете закон Моисеев был дан Богом на горе Синай именно в 50-й день после исхода из Египта. То есть Господь хотел эту вот символичность до конца сохранить. То есть на Пасху, то есть на исход из Египта он воскрес из мертвых, и через 50 дней он как бы заново дал новый закон, новый завет. Как в древности Ветхий Завет был дан Моисею через 50 дней после исхода. То есть такие параллели Господь, видимо, хотел сохранить. Вот. Возвращаемся к тексту. «Я не один, потому что Отец со мною». То есть даже когда Господь оставили все ученики, и все они в страхе разбежались, Господь не оставался одиноким, потому что с ним был Отец Небесный. И даже на кресте, вот святые отцы комментируют, это вот возглас Христа на кресте, Боже мой, для чего ты меня оставил? Даже в тот момент Отец все равно был вместе со своим Сыном. Это невозможно представить, чтобы Отец и Сын как-то разделились. Это вот крик святые отцы интерпретируют как обращение вот человеческой природы, оставшейся без Бога. То есть мы, люди, вот столько лет жили после отпадения Адама и Евы, и вот в этом крике Христа выражалась как вот эта вот скорбь человечества по единству с Богом. И когда Христос воскрес из мертвых, Он вновь соединил человеческую природу и божественную святую природу. И этот вот разрыв, который призвал его кричать: Боже мой, для чего ты меня оставил, он был преодолен. И вновь люди, мы все с вами имеем связь с Богом и можем с Ним неразрывно пребывать. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». Ну, мир духовный, да, то есть тут интересно, что слово «мир» почти через слово встречается, все время разный смысл. Да. Чтобы вы имели покой, да, духовный. Согласие с Богом. В мире, то есть вот в мире как вселенной, будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. То есть Господь говорит здесь уже о мире как сообществе людей, которые друг с другом воюют, воюют с истиной, преследуют Христа и будут преследовать его учеников.
Мир как зло, в смысле мира.
Да, мир как зло, который лежит во зле и который греху подвержен. Вот Господь, Он для того пришел, чтобы победить это зло, победить этот грех и, собственно, победить сами основы и начало этого греховного мира. Он пришел мир изменить и уже его победил. Хотя, казалось бы, он еще не пострадал, да, он еще не воскрес, но уже говорит: я победил мир. То есть он уже знает, что он сделает, он знает, к чему это все приведет. И несмотря на все те страдания и беды, которые его ждут, он ни на секунду не сомневается в том, что эти роды, да, закончатся рождением нового человека. Как об этом святые отцы говорят, что Иисус Христос есть новый Адам, то есть, который воскрес из мертвых. Он первый из людей, который воскрес. И всех нас ожидает та же участь. Все мы, так же, как Христос, воскреснем в подобающее для этого время. В новом теле, да, измененном. Как и Христос воскрес в измененном теле, так и мы в обновленном теле будем жить. Но для этого, конечно, нам нужно сейчас постараться, ну, пострадать в том числе. Но в первую очередь, да, заповеди, пострадать в борьбе с грехами. Да? В первую заповеди, очередь. Это наш первый уровень страдания, чтобы не поддаваться каким-то порокам и страстям. Да.
Не был человек, я думаю, что не было человека такого за всю историю, который бы в этом мире и не пострадал ни разу. То есть мир все равно приносит какие-то...
Конечно, страны, да. Конечно. Но вообще великая буддийская истина, то, что жизнь... Жизнь – это страдание, да, она никуда не девается. Но при этом... Подожди, конец. Я еще... Хочешь закончить на буддийской истине? Я говорю, что христианство, оно дополняет эту буддийскую истину тем, что жизнь – это, конечно, страдание, но при этом это Господь победил это страдание и дает нам вечную жизнь и спасение в Боге. Вот у буддистов этого нет. У них есть там нирвана.
То есть, не фатализм, некое, то есть некое такое... фатализм какой-то, он его нету. Просто нет места для него.
Да, да. Господь, Он победил смерть и победил страдания. Вот буддисты не дошли до границы, но и через границу не перешли. А Господь перешел через границу. Да, к сожалению, да.
А почему Господь попускает так на твою